Радио «Свобода» поверх барьеров. Красное сухое.
From Russia with love, I fly to you.
Заполните стакан для коктейля льдом. Налейте туда водку. Стряхните смесь. Добавьте мартини и, если хотите, украсьте маслины. Это рецепт любимого коктейля Джеймса Бонда. Что предпочитают другие разведчики? Когда, при каких обстоятельствах и сколько может выпить разведчик?
From Russia with love.
Мой сегодняшний собеседник Олег Гордеевский. У него богатый опыт работы в советской и британской разведках. Господин Гордеевский, молодых разведчиков в Советском Союзе учили азбуке употребления спиртных напитков?
Ни в ведомстве, в отделах, ни в резидентурах никогда не было и нет специального курса учебы, подхода, изучения, рекомендаций по алкоголю. В школе, в бывшей разведшколе номер 101, которая выросла в огромную краснознаменную академию разведки имени Андропова, выпускающей около 300 человек в год, там нет курса по алкоголю. Там нет главы в главном учебнике разведки, нет главы об алкоголе. Имеет какая-то доля лицемерия и ложного стыда, которого господствовало, начиная со Сталина и до конца советского периода. Вообще ничего не говорится, в принципе, об алкоголе, сексе и гомосексуализме. Хотя общая атмосфера в училище, в разведшколе, была такая, что пить нельзя и никакие спиртные напитки в общежитиях распивать категорически запрещалось. И как только после школы работники приходили в отдел, они замечали следующее, что, во-первых, в отличие от того периода, когда они были студенты, курсанты, здесь офицеры все пьют, но выпивают очень осторожно по сравнению с другими ведомствами. Выпивают дома, а если выпивают в компаниях, что вообще допускалось, то всегда это было, так сказать, с большой долей осторожности для того, чтобы, во-первых, дело не дошло до дебоша общественного, и, во-вторых, чтобы не было стычки с МВД, то есть милицией. У нас в моем отделе был заместитель начальника английского отдела. Я говорю о людях, которые все умерли, поэтому я не боюсь их называть. Так вот, его уволили, замначальника отдела, полковника, потому что, когда он выпивал, он был склонен к насилию. Он начинал драться, задираться, и вообще он был крупный мужчина. И до милиции дело доходило, а с милицией как бы не хотелось связываться ни в коем случае, особенно в брежневские времена, потому что это грозило вообще неприятностями. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходило потом в резидентурах. Когда работники, молодые работники, приезжали в резидентуру заграничную, в любую, какая бы то ни была зарубежная страна, они немедленно в первые 3-4-5 недель впитывали в себя атмосферу и политику резидента и резидентуры в отношении алкоголя. Они понимали впервые, потому что им в лекциях не рассказывали, что на каждой встрече с контактом в городе, а на это деньги большие отпускались, оперативные средства очень немалые, они должны были выпивать с контактом, голову не терять, стараться быть сильнее контакта, но выпивать то, что контакт, то есть иностранец, который разрабатывается с точки зрения того, чтобы получать от него информацию или завербовать его как агента, нужно было его ублажать. Постепенно, в течение нескольких месяцев, все работники, почти без исключения, втягивались в потребление спиртного ежедневно, потому что по вечерам был еще свободный поезд по барам и пабам, чтобы найти интересного контакта просто в толпе. После этого, через несколько месяцев, они узнавали, что у хозяйственника резидентуры, обычно работника опертехники, хранится несколько ящиков водки и виски для оперативных целей. Цена была такая: водка $1, виски $3. А часто и бесплатно это получалось для работников. И люди начинали брать бутылки домой или в кабинеты и выпивать в рабочее время и по вечерам. За гроши во главе вот этого спивания стояли большей частью резиденты сами. Мой резидент Данилов, царство ему небесное, в Копенгагене, в ланч, час дня, он выпивал бутылку водки, ложился спать и приходил на работу в 4 часа. Мой резидент, генерал Гук, в Лондоне, и его заместитель, полковник Никитенко, потом стал большим человеком, оба они умерли. Они запирались в кабинете где-то в 3:30, курили и пили водку. После этого за несколько часов до конца дня расходились, и Гук, которому было все еще мало, он знал, что жена ворчала. Он наливал полный граненый стакан водки, выпивал быстро, выходил из посольства, садился в свой «Мерседес» и ехал домой.
С точки зрения алкоголя, потребления алкоголя, какие страны для разведчиков были более предпочтительными?
Советские русские разведчики, они, которые никогда в жизни не пробовали виски, по приезде в страны западные, да и восточные, потому что виски везде было, они все влюблялись в виски. Поэтому они имели у себя всегда бутылку виски в машине и бутылку виски дома. И выпивали на встречах, а потом допивали даже по дороге со встречи в машине, вопреки всем правилам, потому что они имели иммунитет, и полицейские не имели права их задерживать. Интересно было, какие были привычки местного населения, контактов, с которыми они пили. Ну, например, в скандинавских странах пьют свой аквавит, холодный из морозилки аквавит, в маленьких изящных рюмочках, и запивают прекрасным пивом в красивых элегантных бокалах. После этого пьют кофе, а потом пьют коньяк. Иногда я замечал, что на столе стоит в конце встречи недопитый аквавит, и все еще прихлебывает, не значит, он будет оставлен. Контакт никогда не оставит западные недопитые, потому что ценность. Значит, рюмочка аквавита недопита, кофе недопита, бокал с пивом недопитый, и рюмочка с коньяком. И он прихлебывает их со всех четырех, пока не закончит. Вот к такому типу выпивки приучали, собственно говоря, эти контакты вот и работников, которые в последующей жизни тоже смешали все на свете. И пиво, и вино, и водку.
Вам, по-видимому, приходилось по долгу службы выпивать с вашими коллегами и сослуживцами из британской разведки Intelligence Service, может быть, из ЦРУ или ФБР. Каковы алкогольные замашки западных коллег?
Большинство разведчиков западных стран пьют, по крайней мере, в рабочее время очень мало. Например, в ЦРУ до середины 90-х годов пили бокал вина в ланч. Потом это совершенно все исчезло. И вообще настала очень трезвая жизнь в Америке. Американские разведчики, контрразведчики пьют очень-очень мало и очень осторожно. Это сейчас у них считается немодно. Англичане попроще. Они в ланч могут все еще выпить бокал вина. И вообще на встречах с контактами и на встречах личных и так далее, они пьют только вино сухое, белое или красное. Все эти романы, написанные англичанами, и другими авторами, и русскими, что вот сидит англичанин, разведчик, и прихлебывает свои виски, это все выдумки. Они пьют только хорошее, сухое, белое и красное вино. И, кстати, оперработники КГБ и ГРУ, которые работали в Лондоне, они тоже улучшали, собственно говоря, свои вкусы и свои привычки, потому что контакт не пили крепкие напитки, и эту водку никто видеть не хотел. И они все приучались к хорошим, дорогим винам.
После ухода в отставку и после выхода на пенсию вы остались верны вашим алкогольным симпатиям, или они все-таки изменились, изменяются?
Ну, когда я оказался не под прессом этих встреч бесконечных, приемов, коктейлей, свободного поиска по барам, конечно, я сразу понял, что надо быстро, так сказать, от этого отвыкать. И просто, если хочется выпить, то пить то, что любишь, то, что душе приятно, и то, что здоровью не вредит. В конечном итоге я стал пить красное сухое вино, точно как ваша передача называется, хорошее красное сухое вино. Чилийские, кстати, аргентинские вина я полюбил. Но с возрастом уже много не выпьешь. К сожалению, больше 2 бокалов красного вина в день я не пью. И слава богу, потому что большинство людей, которых вот я видел в КГБ, которые долго оставались в КГБ и работали в резидентурах, они все стали алкоголиками и умерли довольно рано.
Используют ли разведчики алкоголь по долгу службы?
В некоторых случаях, когда речь идет о очень важном контакте, о котором известно, что он любит деньги, вино и женщин, тут уже, так сказать, КГБ идет ва-банк. И работнику говорят, пей с ним, насколько тебе здоровья хватает. Деньги не проблема. Выпивай, пока не завербуешь. И у меня был знакомый, сослуживец. Он был блестящий вербовщик, Николай Коротких, который разрабатывал технического из связи, то есть из самого важнейшего участка, американского посольства. Этот цветной американец был очень склонен к алкоголю и к деньгам. И ему резидент сказал, пей с ним в любых ночных барах до 3-4 часов ночи, но ради конспирации сделай усилие, приди на утреннее совещание в 8:30 посольства, отсиди час до, может быть, 10 часов, а потом иди домой и спи. И он так и делал. Поил, 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 вставал деньги и в конце концов завербовал этого американца. Он добился огромного успеха для себя и для резидента.
профессиональный разведчик Олег Гордеевский по телефону из Лондона. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве и комментарии специалистов. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир, радио «Свобода».